по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 719-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем с вами читать Священное Писание. Я напомню, что в этом цикле программ мы читаем Писание с начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 лет. И, кстати, сегодня... На самом деле, достаточно важный день для нас. Дело в том, что подходит к концу 3-й год нашего проекта. Мы начали этот проект в апреле 2017 года. И мы с вами сейчас в Новом Завете. Я напомню, что мы чередуем чтение Ветхого Завета и Нового Завета. Мы сейчас с вами в послании к филиппийцам. И мы, не торопясь, читаем 1-ю главу. У нас, на самом деле, я думаю, будет немножко больше времени. Займет все это немножко больше времени. 5 с небольшим лет. Но это ничего, это не страшно. Я напомню, что эта программа подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который когда-то в 70-е годы 20 века, собственно, и разработал этот 5-летний план чтения Священного Писания. Он читал по радио на различных христианских радиостанциях. Ну, а сейчас эта программа идет в самых разных странах мира. Ну, и мы также адаптируем эту программу и ведем эти трансляции здесь, у нас. И мы не только читаем Священное Писание, мы также отвечаем на ваши комментарии, мы также отвечаем на ваши письма. Комментариев очень много, причем их становится все больше. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы с вами подходим к очень-очень актуальному моменту. Помните, я говорил о том, что послание к филиппийцам в принципе необычайно актуально именно сегодня, именно в сегодняшней нашей ситуации. И одна из тем, это то, о чем мы с вами говорили вчера, как общаться, как выстраивать отношения, если нет возможности встретиться лично. У Павла не было возможности лично встретиться с христианами города Филиппы. Но он продолжал любить этих людей, он проявлял к ним любовь на практике. Они отвечали, они также проявляли любовь на практике. И вот это как раз то, о чем говорит он в послании. Вторая история – это как раз середина, средняя часть 1-й главы послания к филиппийцам. Вот после того, как Павел оказался в тюрьме, когда он оказался в заключении, нашлись люди, которые решили, что ну все, Евангелие остановлено. Павел в заключении, проповедовать теперь некому. Все нехорошо, все плохо. И, соответственно, апостол Павел объясняет удивительную вещь. Он говорит о том, что те обстоятельства, которые произошли с ним, которые совершаются в его жизни, на самом деле послужили не для того, чтобы остановить Евангелие, а для того, чтобы ускорить его распространение. И вот интересно, что именно об этом пишут многие из вас. Я думаю, что мы некоторые ваши сообщения, некоторые комментарии прочитаем, но не все, потому что на некоторые вопросы отвечает как раз в этом тексте апостол Павел, а раз он на это отвечает, так что ж я-то на эту тему буду говорить. Ну вот вчера пришел комментарий от Жанны Михайловой. Она спрашивает, причем вопрос очень глубокий и очень важный. Почему, как только человек теряет контроль над ситуацией, ему сразу нужен становится Бог. Как только человек теряет контроль над ситуацией. Или я бы сказал так, когда он понимает, что потерял контроль над ситуацией. Бывают ситуации, когда человеку кажется, что все у него в руках, что все в порядке, что он у руля. На самом деле он давно уже не у руля, а поезд едет куда-то совершенно в другую сторону, и человек этого не осознает. А что же касается контроля над ситуацией, вообще в принципе того, как все это устроено. Смотрите, какая штука здесь получается. Ведь когда Бог дал нам благословение, да, это 1-я глава книги Бытия, самый конец 1-й главы книги Бытия, Бог говорит: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над нею. Получается, что у человека изначально был, ну, был ему дан определенный контроль. И контроль, надо сказать, немалый. Наполняйте землю и владычествуйте над нею. Но вот тут очень важно. Это контроль под Божьей рукой. Вот таким образом устроено. Бог владыка, Бог творец и человек, который имеет контроль. Это важно отметить. Он не пешка. Он управитель, он управляющий. Но управляющий по Божьему распорядительству, по Божьей воле. Что происходит дальше? А дальше одна из граней грехопадения как раз и состояла в том, что Бог, извините, что человек решает взять дело в свои руки. Он решает управлять, решает обладать, решает владычествовать, но без Божьего на то, без Божьего на то водительства, без Божьего контроля. То есть человек говорит, а я сам. А мне вот так нормально, а вот мне так нравится. И человек решает таким образом владычествовать. И в результате, вы помните, что происходит. Проклята земля, проклят этот мир. Весь мир испытывает на себе результаты греха. И вот тут интересно. Иногда нам кажется, что мы имеем контроль, что мы держим все в своих руках. На самом деле это, конечно, совсем не так. Может быть, немножко мрачная иллюстрация, но все же. Для тех, кто считает, что весь контроль над ситуацией у них. Есть ли у вас контроль над такими определяющими моментами, как, например, время и место, в котором вы родились? Вот тогда-то и тогда-то. Такого контроля у вас нет. Это определено. И в связи с этим, кстати, определено очень много из нашей жизни. Я тут не говорю про детерминизм, извините, про предопределение вот в таком плане. Я говорю просто о том, что есть вещи, которые нашему контролю не подлежат в принципе. Люди этого не осознают, но это так. Наши болезни или те болезни, которые мы болеем, они тоже зачастую не подлежат нашему контролю. Они просто приходят. Есть еще одна страшная вещь, которая не только не подлежит нашему контролю, но и не может подлежать. Бог не хочет, чтобы мы вот этим управляли, потому что мы не умеем этим управлять. Это не наше, в принципе, это не наше дело. Мы задавались вопросом, вот как кто определил и как определено, где и когда мы родились. Есть ведь аналогичный вопрос. Кто и как определяет, когда мы умрем? Да, это тоже то, что находится вне нашего контроля. Так что идея о том, что у меня все под контролем, эта идея, мягко говоря, преувеличена. Именно об этом, среди прочего, говорит Иаков в своем послании, да, вот обращаясь к людям, которые смотрят на жизнь так, вот я пойду туда-то и сделаю то-то. Это, конечно, не означает, что мы не можем планировать. Планирование в жизни – штука чрезвычайно важная. Но наряду с этим планированием важно также понимать, что на все есть воля Божия. Теперь, когда человек понимает, что контроль от него уходит, это на самом деле просветление. Потому что он начинает более трезво, более адекватно понимать окружающую реальность. И он может либо держаться за соломинку, либо обратиться к Богу и стоять на твердом камне. Те, кто постарше, помнят песню Аллы Пугачевой, песню уже 30-летней давности, даже больше, да, больше, чем 30-40-летней давности. «Держи меня, соломинка, держи, когда вокруг шторма в 12 баллов». А теперь давайте сравним вот это с «Господь мой, моя скала, Господь мой камень, я уповаю на Господа». Почитайте псалмы, например, 26-й псалом, другие псалмы. Так вот что? Что вы выбираете? Соломинку, которая то ли выдержит, то ли не выдержит, а может и нет ее вовсе. Или камень, крепость, спасение, основание, на котором мы стоим, причем это Бог, который нас к тому же еще и любит. Вот такой выбор на самом деле. Так что да, Жанна, ощущение человека, теряющего контроль, это может быть первый шаг к пониманию того, где мы на самом деле и что с нами происходит. Кстати, вот сегодня, в эти дни, когда мы ведем эту трансляцию, когда мы ведем эту передачу, многим вот эта ситуация, вот эта история знакома. Ощущение, когда ты теряешь контроль. Дальше вопрос, а что мы с этим ощущением делать будем? Как мы будем вести себя в этой новой реальности? Наталья Васильева продолжает эту тему про Бога и соломинку. Она про соломинку не говорит и правильно делает, что не говорит. Зато про Бога она говорит. Бог всегда внутри нас, в любой момент, напоминает нам Наталья. Ну так если люди упертые, продолжает Жанна, сами и страдают по своей вине. И тут вопрос, старый, излюбленный, очень сложный вопрос о страдании. Неужели Бог позволил, и дальше перечисляются, Иван Петров, например, пишет об этом, неужели Бог позволил геноцид, неужели Бог позволил чуму и так далее, неужели Бог этого всего хочет. Давайте начнем с того, что, в общем-то, страдание происходит из-за того, что мы живем в греховном мире, что произошло наше грехопадение. Есть страдания, которые, да, Бог попускает, именно потому что мы в греховном мире, но это не то, что Бог этого хочет. Вы называете геноцид. Скажите, пожалуйста, а что, Бог истребляет этих людей? Или что, Бог должен остановить определенные законы, законы Вселенной, законы физики? Ну, допустим, начинается война, люди начинают пускать пули, да, вот стрелять друг в друга, и вдруг изменяется траектория полета этих пуль, и они летят не туда, куда их пускают. Таким образом, Бог защищает людей. Вот так это должно быть при греховной природе человека. Но если бы это было так, то законы перестали бы быть законами. Мы бы не знали, например, предмет падает вниз, он падает на землю, мы бы никогда не могли быть уверены, а долетит он до земли или нет. Вот не хочет Бог в данном случае вмешаться, или он вмешается и изменит тот или иной закон. В общем, жить тогда было бы совершенно невозможно. Так мы знаем, что если камень бросить, то он упадет. Причем мы можем рассчитать и скорость его падения, зная массу этого камня, рассчитать эту силу, то давление, которое он окажет при его соприкосновении с почвой. Мы знаем, что это будет. Есть законы, которые дал нам Творец, для того, чтобы мы могли понимать, как устроен мир. Представьте себе кошмар в этом мире, если бы Бог каждый раз вмешивался и менял эти устроенные им же законы. Но Бог, однако, сделал нечто очень важное. Кирилл Христов пишет, наверное, это природа человека. Как только его ловят, ему сразу нужен адвокат или заболел, нужен врач и так далее, чтобы к Богу воззвать в нужде. Поэтому вот что сделал для нас Бог? Христос стал для нас и врачом, и адвокатом, и жертвой умилостивления, и тем, кто пошел на крест вместо нас. Нашим заместителем, есть такое понятие, заместительная жертва, вот все это сделал Христос. Так что, понимаете, когда мы начинаем говорить, вот пусть бы Бог брал и защищал людей. От чего это защищал людей? От того, что они натворили? От того, что мы натворили, простите, да, конечно. А от того, как мы живем, от того, как мы распорядились этой вселенной, среди прочего, нет, он защитил нас, дав нам возможность покаяния, дав нам возможность изменить эту жизнь, и сделал он это один раз в Иисусе Христе на Голгофском кресте через крестную смерть Христа. Это было одно его деяние, которое распространяется на каждого, кто готов принять Христа в свое сердце, кто готов лично познакомиться, скажем так, с Иисусом Христом. Уверяю вас, это куда лучше, чем изменение законов по каждому конкретному случаю. Жанна Михайлова цитирует послание к римлянам, 5 глава, 18 стих. А я напомню, что на нашем сайте theos.fm и в приложении Theos, ну и в группе нашей ВКонтакте вы можете найти и предыдущие наши программы, в частности, и беседы по посланию к римлянам. Мы очень подробно говорили о второй части 5 главы послания к римлянам. Вот прочитаю цитату, которую напоминает нам Жанна. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою или праведностью одного всем человеком оправдание к жизни». Да, вот именно это и сделал Бог. Именно это тот путь, который Он нам дал. Это Его путь избавления, который Он предусмотрел для нас. Вот. И результаты нашей греховной жизни продолжают действовать в нас. И будут продолжать, пока мы не обратимся к Богу, пока мы не пойдем тем путем, который дает именно Он. Светлана пишет по поводу вчерашней беседы. Очевидно, мы говорили с вами об общении, о прославлении, о поклонении. Светлана пишет: «О, как важна и полезна была сегодня для меня эта беседа! Благодарю Господа и вас всех! Вижу здесь аналогию. И слава Богу, что Слово остается Словом Божьим». Иными словами, как будто печать оскверняет само Слово. Но, в принципе, тогда и рука тоже оскверняет. Бог сказал не сооружать жертвенник из истесанных камней, так как это прикосновение орудия оскверняет жертвенник. Тут вот о чем идет речь. Помните, мы с вами говорили о том, как на протяжении долгого времени, ну, это было после изобретения книгопечатания, люди говорили о том, что нет, вот Библия напечатанная, она неправильная. Правильная Библия – это та, которая от руки переписанная. А так вот печать оскверняет Священное Писание. И интересно, что вот когда вы цитируете здесь Ветхий Завет о том, как, собственно, был построен жертвенник, вы абсолютно правы. Действительно, есть вот эта опасность осквернить Божие Слово человеческой рукой. Эту опасность должен понимать каждый из нас, занимаясь интерпретацией, занимаясь толкованием Священного Писания. Это очень серьезно. Если мы действительно любим Бога, и если мы действительно хотим служить Ему, то толкование Священного Писания – это важнейший тест на то, сколь мы готовы быть послушны Ему. Но есть еще одна история. В христианском мире находились люди, это, собственно, из истории христианства известно, которые говорили больше. Они говорили о том, что и человеческий язык сам по себе несовершен, а потому не может передать совершенство Божьего Слова. Эти люди говорили, что даже человеческий язык оскверняет Божье Слово. Однако Бог избрал именно сделать именно так. Он решил сделать именно так. Он решил открыть нам Слово на нашем языке, нашими образами. Да, это Слово великого Бога, но человеческий язык, при том, что он ограничен, оказывается Божьим инструментом для того, чтобы донести Божие Слово. Ровно так же, кстати, ну, не ровно так же, но аналогично. Нет, не ровно, все-таки аналогично. Проповедники, хотя они и ограничены, оказываются Божьим инструментом для того, чтобы доносить Божие Слово. И каждый из нас, даже при нашей ограниченности, имеет возможность от Бога, имеет все, что необходимо нам от Бога, для того, чтобы это Божие Слово понимать. Вот это важно нам с вами помнить. Пишет, подписано так, Жасмина Андреев. «Храни всех Бог». Да, вот это вам, это нам с вами сегодня очень важно. Глеб Иванович пишет: «Дай Бог всем нам здоровья». Молитва, которая, я думаю, на устах сегодня у каждого. Но также я думаю, что мы с вами можем молиться и молимся о том, чтобы Бог дал нам, давал еще и мудрости, Его святости, которую мы имеем во Христе. Александра Данко пишет: «Вся слава Богу! Меня тоже Господь недавно обильно благословил через брата». Ну и дальше рассказывает о взаимопомощи. Замечательная история взаимопомощи, история которых сейчас достаточно много. Вот несколько всего комментариев. На самом деле комментариев вчера было больше. Я сейчас просто не успею больше прочитать. Но сегодня мы с вами читаем послание к Филиппийцам. И я хочу, чтобы, читая это письмо, читая этот текст, мы задумывались о нашей сегодняшней жизни. И хочу задать в связи с этим каждому из нас пару вопросов. Первый вопрос. А что в вашей жизни сегодня может восприниматься как преграда? Вам кажется, что это мешает проповеди Евангелия? Вам кажется, что это мешает благовестию? Есть ли что-то такое, что вы в жизни воспринимаете сегодня как преграду? И может ли на самом деле эта мнимая преграда послужить к распространению Евангелия, к развитию благовестия? Именно об этом я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня подумали и поразмышляли. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе, мы склоняемся пред Тобой. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Мы просим у Тебя, благослови нас, Господи, сейчас на чтение и понимание Твоего Слова, Твоего Писания. Направляй наш Бог каждого из нас в это непростое время. И пусть даже то, что нам кажется преградой, станет благословением. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 719-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в послании к филиппийцам, 1 глава. И я хочу еще раз вернуться к 9 стиху, о котором мы начали говорить в прошлый раз. Очень конкретно апостол Павел указывает на то, что при проявлении любви важно здравомыслие, важно развлечение истины и лжи, важно понимать, какая любовь, или точнее, какое проявление любви необходимо в каждом конкретном случае. «И молюсь о том, — говорит апостол Павел, — чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, опять-таки, познании, очевидно, Бога, и всяком чувстве, или всяком развлечении, всяком здравомыслии. И дальше, кстати говоря, об этом же, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Понимаете, наша жизнь происходит в повседневных вещах. Духовная жизнь, христианская жизнь, она ведь и в мелочах тоже. И любовь также проявляется в повседневных вещах, среди прочего. Она должна проявляться с осторожностью. Есть ближние, которые действительно воздадут вам любовью, а есть те, кто готов вас на самом деле придушить. Они вам об этом не говорят, но вы это можете понять, вы можете это услышать. Есть ближние, которым вы начнете неправильно помогать, а они готовы будут вам на шею сесть. А мошенники тоже существуют, и интересно, что вокруг Церкви Божией мошенников также немало. Они сначала скажут вам добрые слова, потом попросят у вас денег. Вот здесь нужна такая величайшая осторожность, не поддавайтесь. Да, не поддавайтесь вот этому импульсу, который есть и который, кстати, в некоторых либеральных кругах поддерживается. Такой импульс. Я всех люблю. Видел как-то такую картинку. Христианин с такими широко открытыми объятиями. Вот он готов обнять весь мир, весь шар земной. Послушайте, Иисус любит всех, но он не готов был обнять сразу весь шар земной. А некоторых людей он просто с любовью изгнал из храма. Да, с абсолютным вот проявлением любви. Это нормально. Никаких проблем в этом нет. Я в прошлый раз рассказывал про мошенника, который дурачил церкви, дурачил легковерных пасторов, говорил им одну и ту же легенду. А мы все с любовью, ну, не все, кстати, как выяснилось, но все же с любовью ему помогали. Такая же история возникает на улице, когда мы идем по улице, нищий просит у нас деньги, и кто-то скажет, ну, вот христианская любовь заключается в том, чтобы ему дать денег обязательно и не думать о том, куда он их потратит. Да, правда, что ли? А что, христианская любовь заключается в том, чтобы он напился? Один человек мне говорит, я, когда вижу нищего человека, он просит мне деньги, я всегда ему даю деньги. Я говорю, почему? Он говорит, ну как, он просит денег, я даю. Я говорю, ну подождите, а может быть есть смысл ему дать еду? На что человек говорит, а вдруг он будет недоволен и на меня начнет ругаться? Это не любовь. Это проявление мягкотелости. Это проявление слабости. Кстати говоря, представьте себе, что вы даете этому человеку деньги и утешаете себя тем, что да неважно, как он ими распорядится, это его проблема, это не моя проблема. Правда? А что, если он напьется после того, как получит ваши деньги? И вот этот факт, вот этот раз из тех многих, когда он напился, станет решающим на его пути к алкоголизму. Где же тогда ваша любовь? Кто-то скажет, ну что же, значит, не давать никому никогда? Нет, друзья, не об этом. Это значит, что учиться чувству, учиться развлечению добра и зла. Молиться, как молится апостол Павел, чтобы у нас это развлечение было. Всякое чувство, всякое понимание. Именно поэтому здесь перед нами вот такая молитва за ближайшую для апостола Павла церковь, за Филиппийскую церковь. Кстати, некоторые скажут, ну как же ближайшая, Антиохийская церковь, также она направила апостола Павла. Да, направила. Но есть послание к филиппийцам, нет послания к антиохийцам. Подумайте, пожалуйста, об этом буквально минутку. Итак, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». И продолжается молитва в 10 стихе. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». В некоторых переводах «чисты и непорочны». Что же это такое? Павел хочет, чтобы мы испытывали разные пути. Я про начало стиха, смотрите. «Чтобы, познавая лучшее», а в других переводах, чтобы «испытывая лучше». То есть, есть несколько вариантов. И мы не понимаем, каким из этих путей пойти, каким последовать. И мы не видим ни в одном из этих путей противоречия Божьей воле. То есть, это не про то, что попробовать все. Слушайте, давайте-ка я попробую прелюбодеяние для того, чтобы понять, а как это вообще так? А потом больше не буду. Я же попробовал. Мне же было сказано, что попробовать все. Нет. А попробовать то, что, как мы видим, живя с Богом, живя христианской жизнью, не противоречит Божьей воле. И когда мы пробуем, тогда Бог открывает для нас свой путь. Опять-таки, нам порой не хватает решительности. Есть христиане, которые мало молятся, которым трудно молиться. Есть христиане, которые много молятся и ничего не делают. Одна девушка, юная такая особа, христианка, она из христианской семьи, рассказала мне эпизод. Она говорит, я не знала, в какой институт подавать документы. Я долго-долго молилась. Господи, ну ты мне покажи. Я долго-долго молилась. А потом срок подачи кончился в обоих институтах. В чем была проблема этой девушки? В том, что она мало молилась? Нет. В том, что она мало действовала. Один из способов познания воли Божьей как раз и заключается в том, чтобы в молитве, во Христе совершать определенные, совершенно конкретные шаги. У меня есть знакомый бизнесмен, который тоже рассказывал мне историю об этом же. Он говорит, я не знал, в какую сторону повернуть работу моей компании. У меня было желание сделать одно, было желание сделать другое, и я точно не знал. И вот я все-таки решил не стоять вот на этом распутье, не стоять в этой неопределенности, а я все-таки решил начать что-то делать. Это, кстати, было очень важное и очень правильное решение. Так вот он говорит, я пошел одним из этих двух путей, и скоро стало очевидно, что этот путь закрыт. И тогда я сказал, Господи, спасибо тебе, спасибо, что ты мне показал, что делать дальше. Я просто пошел другим путем. И другой путь действительно оказался открыт. И вопросов о том, что делать, у меня уже не было. Христиане, да как и все люди, бывают разные. И у каждого из нас есть свои такие слабые места, слабые грани, может быть, нашего характера. Да? Для кого-то человек такой деятельный, что ему нужно остановиться перед Богом, потому что он постоянно делает, делает, делает. Западные христиане, большинство западных христиан, вот, к сожалению, такие. Да, они узнали, как им делать. И они не остановятся хотя бы, чтобы спросить у Бога, а надо ли делать так же. В лучшем случае они останавливаются, чтобы сказать Богу: «Господи, я тут уже принял решение, ты благослови, пожалуйста, мой путь». Это западный вариант. Это такое гипердейственное христианство. Восточный вариант – это, к сожалению, наоборот, бездейственное христианство. Это много молитвы, это много созерцания. Дорогой, ну а действовать ты когда будешь? То долго ты будешь сидеть и так налево пойти, направо пойти. Ты не уверен? Хорошо, пойди в одну из этих сторон. Начинай, пробуй, и либо получится, либо не получится. Если получится, хорошо. Если не получится, будешь понимать, что нужно идти в другую сторону. Еще кое-что интересное в этом стихе, я перечитаю его. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Я прокомментирую два слова, которые здесь встречаются. Во-первых, «чисты». В греческом тексте слово, которое переводится еще и как «искренний». Почему «искренний»? Или почему «чистый»? Дело в том, что греческая культура помогает нам найти ответ на этот вопрос. Причем и археологические свидетельства помогают нам объяснить, что это за чистота, вот изначально, откуда это слово произошло. Дело в том, что в античности тоже была такая заинтересованность, был интерес в древних, скажем так, в древних изделиях, в древних предметах. И вот в античности продавали еще более древние предметы, в частности, сосуды, вазы, иногда скульптуры. И была такая практика. Нечестные торговцы поступали таким образом. Если на скульптуре или на вазе была трещина, вот просто трещина в камне, они эту трещину заливали воском, чтобы было не видно. Можно было подобрать, можно было продумать, так аккуратно. И всучить незнающему человеку, незнающему покупателю, вот этот камень с воском. Но смысл этого воска заключался не в том, чтобы он там долго находился. Смысл этого воска был просто в том, чтобы скульптуру эту или вазу эту продать. Потом растает воск, отвалится воск, да неважно, уже к вечеру того же дня. Неважно, потому что купили, увезли, все. Системы возврата продуктов тогда не было. Так вот, буквально это слово «искренний», «чистый» имеет греческий корень «без воска», то есть без примесей, без всяких попыток прикрыть подлинное лицо, подлинное состояние. Чтобы вы были чисты. Мы встречаемся с самыми разными людьми, мы говорили сегодня, да и в прошлый раз тоже говорили о жуликах. Вот у жуликов этого воска больше, чем реальности, больше, чем камня. Проблема заключается в том, что и в нас иногда эта восковая заливка может проникнуть. Вот и молится Павел после того, как он сказал: «Да, вы мои соработники во Христе». После того, как он сказал, что: «Да, я люблю вас любовью Господа Иисуса Христа». После того, как он сказал о том, как важно для них научиться различать добро и зло. Вот после этого он говорит: «А я еще молюсь, чтобы вы были чисты, чтобы у вас не было этого воска, чтобы примесь этого мира не проникла в вас». Бывают ли у нас трещины, внутренние трещины, внешние трещины? Да, бывают. Но лечится это не восковой заливкой. Лечится это действием Божьим, действием Иисуса Христа, действием Святого Духа. Через покаяние, через прощение, через омытие кровью Иисуса Христа. А не так, как продавцы, когда они хотели что-то всучить. Вот раз, два, залили воск и пошел. Нет, конечно, не так.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Тут еще одно важное слово есть в русском переводе. Чтобы вы были чисты и непреткновенны. В других переводах непорочны. Чтобы вы были чисты и непорочны в день Христов. Теперь очень важная вещь. Кто ищет порок? Христос, конечно. То есть люди, которые сегодня готовы найти в нас пороки, изъяны. И они, конечно, будут эти самые пороки. Это понятно. Но есть люди, которые найдут их и там, где их нет на самом деле. Скажу сейчас очень неприятную вещь, но меня она уже не удивляет. Мне говорили об этом много лет назад. И поначалу меня это даже нет, не удивляло, а скорее шокировало. Когда ты начинаешь христианское служение, возникают люди, которые находят в тебе самые разные пороки. Причем иногда это обосновано. Не знаю, плохо подготовился к проповеди. Или какой-то важный вопрос прошел, недостаточно раскрыл. Иногда обосновано, но ты ничего с этим делать не можешь. Что-то у него прыщи на носу. Ну как можно проповедовать в церкви с прыщом на носу? Ужас какой. Посмотрите. Это же неэстетично выглядит. Такие вещи начинают распространять. Это есть в жизни любого. Какой кошмар! Он ударение неправильно поставил. Друзья, как можно слушать человека, который говорит о тайнах Божьего Слова, если он не разбирается даже в тайнах ударения своего родного языка? Понимаете, что бы мы ни делали, найдутся люди, которым что-то не понравится. Но это еще что? Это еще на самом деле цветочки. Самое главное идет дальше, потому что появляются люди, которые про пасторов пускают совершенно какие-то нелепые, невероятные истории. Вот видели? Вот этот пастор, он когда молился вот с этой женщиной, как он ее обнял? Это же как он так мог? Явно что-то нечисто. Так вот, чем больше мы занимаемся служением, христианским, церковным служением, тем больше будет людей, которые пытаются усмотреть в нас какой-то порок. Иногда это будет действительно существующая какая-то история, но не столь важная. То есть она важная, конечно, но не отражает наш моральный характер, облик, если хотите. Иногда это может быть какая-то более сложная история. Порой это бывают ложные, то есть не сложные, а именно ложные истории. Проблема заключается в том, что таким ложным историям чаще всего люди верят. Бывает еще одна ситуация. Ложь возникает как способ объяснить что-то, что имело место на самом деле. Например, пастор принял такое-то решение, вот он решил, вот мы делаем так, мы поступаем так. А люди говорят, это решение принято, потому что пастор недуховный, потому что у него скрытые мотивы. Практический пример. Пастор обращается к церкви и просит у совета церкви, чтобы ему повысили заработную плату. Люди в церкви начинают говорить, вот ему мало, вот мы живем на эти деньги, а ему, пастору, ему все мало. Что же это он такой? Пастор у нас любостяжанием страдает, понимаете? Никаким любостяжанием он не страдает. Просто его жена беременна, а на УЗИ стало видно, что там близнецы. Понимаете, да? Вот такие вот истории. Они бывают. В свое время один очень хороший человек сказал мне такую фразу. Он говорит, про вас говорят гадости, ничего страшного. Главное, чтобы в этих гадостях не было правды. Если про пастора говорят, что у него нечистые отношения с женщинами, и это правда, вот это серьезная проблема. В любом случае, если мы начинаем серьезное христианское служение, если мы занимаемся серьезным христианским служением, на нас, конечно, будут нападать. Но дело как раз в том, чтобы быть непорочными, быть непреткновенными в Божьей силе. И мы в этой непорочности, непреткновенности приходим к дню Иисуса Христа, к тому дню, когда Он придет, когда Он призовет нас, потому что Он начал доброе дело и потому что Он совершит его. Читаем дальше 11 стих. «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Плод праведности совершает в жизни верующего человека Святой Дух. Все это становится возможным, потому что Христос пошел на смерть за нас, потому что Христос подарил нам новую жизнь. И делается это во славу Божью. Вот вам вся Троица в одном стихе. Исполнены плодов праведности. Это праведность от Бога. Плоды в нас или плод в нас. Помните плод Духа? Мы с вами читали об этом в послании к Галатам. Плод Духа совершается, производит Дух Святой. Итак, мы исполнены праведности, потому что в нас действует Дух Святой. Иисусом Христом, потому что Иисус умер за нас, потому что Иисус призвал нас к себе, потому что мы ответили на Его призыв. Он взял на Себя наш грех, Он наделил нас Своей праведностью. И все это для одной совершенно конкретной цели – в славу и похвалу Божию. И, кстати, несколько раз мы уже здесь читали, еще сейчас будем читать о благовестии. Благовестие, оно и тоже в славу и хвалу Божию. Оно и тоже для того, чтобы люди славили и хвалили Творца. И буквально в следующем фрагменте апостол Павел будет говорить о совершенно конкретной ситуации, которая происходила в то время в его жизни. Ну а пока молитва Павла о христианах в городе Филиппы, чтобы они возрастали в любви, чтобы они возрастали в понимании, в развлечении истины и лжи, чтобы, познавая лучше, они были чисты, без примеси, без воска, непреткновенны, непорочны в день Христов. То есть Бог приведет их к этому дню. Но это опять по поводу активной христианской жизни. Но от них требуется усилие для того, чтобы в послушании Богу хранить эту чистоту и непорочность. И исполнены, то есть наполнены буквально, плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Вот эта часть благовестия, это тоже одна из составляющих благовестия, причем очень важная. Люди слушают Слово Божие через нас, провозглашаемое, и люди смотрят на нашу жизнь. Опять-таки, это не значит, что христианин сразу становится совершенным. Это значит, однако, что христианин стремится быть послушным. Но читаем дальше. И здесь начинается новый фрагмент, начинается новая мысль, которая, как, кстати говоря, свойственна посланием апостола Павла, вытекает из мысли предыдущей. Я уже говорил неоднократно, но для новых слушателей повторюсь. Наше стремление разбивать Священное Писание на стихи, оно, конечно, полезно. Иногда оно может сослужить нам весьма неприятную службу, когда мы теряем вот эту целостность понимания. Вот 12 и следующие стихи на самом деле связаны с предыдущими, потому что тут тоже продолжается тема благовестия, продолжается тема чистоты в этом благовестии. 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Что? Ну, давайте разберемся по порядку. Во-первых, обстоятельства. Помните, как апостола Павла арестовали? Я думаю, что после того, как филиппийские христиане узнали об аресте апостола Павла в Иерусалиме, о том, что с ним происходит дальше, о том, что его мариновали в Кесарии, о том, как его отправили в Рим, я думаю, что после этого кто-то из христиан в Филиппах стал говорить: «Ой, какой кошмар! Евангелие теперь не будет проповедоваться. Евангелие теперь не будет распространяться через Павла. Бог как-то вот допустил, что проповедь остановлена». И апостол Павел им отвечает и говорит: ребята, ничего подобного. Желаю, братья, ну, я думаю, и сестры тоже, кстати. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, то есть этот арест, этот двухлетний период, который он провел в Кесарии, это пересылка в Рим и заключение в Риме. Все это не преграды для распространения Евангелия. Напротив, это средство для распространения Евангелия. Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Чтобы было понятно, прочитаю еще один стих дальше. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Притория – это люди, которые были в, ну, скажем так, в гвардии императора, которые были при императорском дворце. Эти люди знали об апостоле Павле, эти люди знали о его узах, эти люди знали о Евангелии. Я думаю, они знали и слышали само Евангелие. Апостол Павел говорит о том, что все, что происходило с ним, послужило не против распространения Евангелия, а для распространения Евангелия. Павел хочет, чтобы даже высокопоставленные, благородные римляне узнали об Иисусе Христе. Чтобы было понятно, о чем идет речь, давайте перечитаем Деяния апостолов, 28 глава, 16 стих. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его». Этот воин, стерегущий апостола Павла, был как раз представителем римской гвардии. Он действительно слышал апостола Павла. Некоторые даже утверждают, хотя здесь есть определенные разночтения, но некоторые утверждают, что апостол Павел был прикован к этому воину, то есть, чтобы не убежал. И если апостолу Павлу хотелось поговорить, то римский воин должен был слушать. Более того, здесь же, в Деяниях апостолов, мы читаем, что к Павлу приходили люди. Даже если римский стражник не был прикован к апостолу Павлу, он слышал все, что происходило. Я думаю, его приятели говорили этому стражнику, а, возможно, они еще и меняли друг друга, подменяли друг друга. Возможно, наверное, они ему говорили: слушай, ты там осторожнее, а то чего доброго христианином станешь. Но есть еще один очень важный и довольно глубокий момент. Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Это как раз обращение, покаяние апостола Павла. Но Господь сказал ему: иди, ибо он, то есть Павел, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. Значит, в Израиле царей не было. Перед сынами Израилевыми Павел уже возвещал Евангелие. Значит, остается одно. А как же перед царями? Ну да, были такие товарищи, как, например, Фест или Ирод Агриппа. Но это ведь еще не все. Апостол Павел очень четко понимал, что именно на основании вот этих слов ему предстоит идти в Рим для того, чтобы возвещать Евангелие перед римлянами. В конце концов, перед римским императором. И вот Павел говорит: тут вы думаете, что мои обстоятельства послужили тормозом, преградой для благовестия? Нет, все наоборот. Меня и отправили-то в Рим для того, чтобы бесплатно, за государственный счет, оплатить мне и билет, и проживание, чтобы Евангелие Божие, Евангелие Христово было проповедовано в самых высоких кругах Рима. Пожалуй, на этом мы закончим сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.